Ода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы баяндардын мазмуну. Беларусьтагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгынан арызы миңдеген эл көчөгө чыгып, түнү бою күч түзүмдөрү менен кагылышуу болду. Жазында Бишкекте аялдарды колдогон акция үчүн кармалгандар эл аралык уюмга кайрылганы жатышат.
В том, что я не повиновалась властям, законным требованиям, точнее, правоохранительных органов, сотрудников правоохранительных органов.
Пандемиядан улам Дордой базары миңдеген кардарын жоготту. Контейнерлердин бир тобун кара кулпу кайтарып турат.
Жазгысы болбой калды, жайкы болбой калды. Эсе үчүн да болот турса, осен күзгү дагы болбой калат.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 10 август. Алдыда сөз Дайра Түрмөгүндө эле угасыз. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдаңыз. Беларусьтагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгынан арызы миңдеген эл көчөгө чыгып, түнү бою күч түзүмдөрү менен кагылышуу болду. Натыйжада 10 адам кармалды. Кагылышууда оор жараат алгандар да бар. Өлкөдө 9 августта интернет өчүрүлгөндүктөн маалымат каражаттарынын иши үзгүлтүккө учурады. Бул түнү негизги маалымат телеграм каналдарынан алынды. Көчөдө жүргөн окуянын күбөлөрү видеолорун улам ошол каналдарга жөнөтүп турушту. Беларусьта 9 августта өткөрүлгөн президенттик шайлоонун экзит пол жыйынтыгына ылайык учурдагы өлкө башчысы Александр Лукашенко 80% жакын эле, анын негизги атаандашы Светлана Тихановская 7% добуш алган. Бул тууралуу мамлекеттик Белта маалымат агенттиги билдирди. Мына ушул кабар Минск баштаган Беларусь шаарларында элди көчөгө чыгарды. Алар 26 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан Лукашенконун бул иретте жеңишине болгондо да ири айырма менен жеңиш ыктымалдыгына ишенишкен жок. Президенттикке 5 адам ат салышты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Өзбекстандагы журналист Бабамурат Абдуллаевди кармады. Ал 9 августта Бишкектеги кафелердин биринде колго түшкөнү кабарланууда. Бүгүн 10 августта 1-май райондук сотунда анын иши каралат. Бул тууралуу адвокаты Тимур Карабаев билдирди.
Суд будет определять дальнейших мест его содержания.
Бүгүн анын кармалышынын мыйзамдуулугу жана балким бөгөт чарасы да каралат деген адвокат Тимур Карабаевдин айтымында Бабамурат Абдуллаев Кыргызстанга Борбор Азиядагы Америка университетинде 4 айлык курс үчүн окууга келген. Окуусу бүткөндөн соң пандемияга байланыштуу кете албай калган. Кыргыз бийлиги азырынча комментарий бере элек. Журналист Бабамурат Абдуллаев интернетте Усман Хакназаров деген тергим ат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен 27 сентябрда Ташкент атайын кызмат тарабынан кармалып, кийин шарттуу түрдө бошотулган эле. Толук макаланы Азаттык Чекит.org сайтынан окуңуз. Бүгүн 10 августта Бишкектин 1-май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. Жараянга Өмүрбек Текебаев катышарын Азаттыкка адвокаты Талайгүл Токтокунова билдирди.
10 августта Текебаевдин жана 14 күндүк карантиндеги мөөнөтү бүтөт, ошондуктан процесске тиркеш келет. Анткени ден соолугу азыр жакшылып калды, анан 14 күндүк реабилитациясы бүттү.
5 августка белгиленген сот отуруму Текебаевдин оорусуна байланыштуу маалымат берүүгө чакыртылган дарыгер келбегендиктен болгон эмес. Прокурорлор соттон жараянга Текебаевди дарылаган дарыгерди чакырууну өтүнүшкөн болчу. Атамекен партиясынын лидери пневмониядан дарыланып 2 жума ооруканага жатып чыккан, талапка ылайык ал дагы 2 жума үй режиминде дарыланууга тийиш болгон. Текебаев жана мурдагы министр Чотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модиндан пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараянын эки саясатчы ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрүшөт. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду үй камагына бошоткон. Иш райондук сотто кайра каралууда. АКШда коронавируска чалдыккандардын саны 5 миллион адамдан ашты. Көпчүлүк штаттарда карантин чектөөлөрүн алуу токтотулду. Кээ бирлерине чектөөлөр киргизилди. COVID-19 вирусунан өлгөндөрдүн саны 162 миңден ашты. Айрым штаттарда оору жуктургандардын саны азаюуда. Июль айынын ортосунда бир суткада орто эсеп менен 67 миң адам вирус жуктуруп алганы катталса, августтун алгачкы жумасында көрсөткүч 54 миңге чейин түштү. АКШдан кийинки орунда Бразилия кала берүүдө. Өлкөдө вируска чалдыккандардын саны 100 000 адамдан ашкан. Жаңы Зеландияда 100 күндөн бери вируска бир да адам чалдыкпаганы кабарланды. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын жалпы саны 20 000 000 адамдан ашты. 733 361 адам оорудан көз жумду, 13 000 000 адамга жакын Бейтап Сакайды бул 9 августка карата АКШдагы Джон Хопкинс атындагы университеттин маалымат базасындагы кабарлар. Кыргызстанда 9 августка карата 40 миңге жакын кишиде бул илде аныкталган, алардын 1462 кайтыш болуп, сакайгандар 31 миңден ашты. Владимир Путин куралдуу күчтөрдүн жана федералдык күзөт кызматынын офицерлерине кара күл папактарын кийүүгө тыюу салды. Мындай мазмундагы жарлыкка Орусия президенти 9 августта кол койду. Боз түстөгү айбанчасы бар кара күл тебетейдин ордун мындан ары 5% алтын жиптер менен кооздолгон мех тебетей алмаштырат. Полковниктер үчүн айбанчасы менен тигилмекчи. Владимир Путин ошондой эле жекшемби күнү 2021-30-жылдарга карата Орусия казактарына карата мамлекеттик саясат аталган жарлыкка да кол койду. Жарлыктын максаты казактарды мамлекеттик кызмат өтөөгө тартуунун натыйжалуу механизмдерин түзүү болуп саналат. Мындан тышкары улуттук коопсуздук үчүн мамлекеттик тапшырмаларды аткарууга да катыштыруу максаты бар. Бул жана башка кабарлар толугу менен сайтыбызда дарыга азаттык чекит оркеми кыскача аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы бардык аймактарда орточо 33-35 градуска чейин ысык болот. Беларусьтагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына нааразы миңдеген эл көчөгө чыгып түнү бою күч түзүмдөр менен кагылышуу болду. Натыйжада 10 адам кармалды. Кагылышууда оор жараат алгандар да бар. Өлкөдө 9 августта интернет өчүрүлгөндүктөн маалымат каражаттарынын иши үзгүлтүккө учурады. Бул түнү негизги маалымат телеграм каналдарынан алынды. Көчөдө жүргөн окуянын күбөлөрү видеолорун улам ошол каналдарга жөнөтүп турушту. Кесиптешим Али Токтоконов түнү бою Беларусьтагы, анын ичинде негизинен Минскдеги кырдаалга көз салып отурду. Анын жазгандарын азыр окуп берейин. Беларусьта 9 августта өткөрүлгөн президенттик шайлоонун экзит пол жыйынтыгына ылайык учурдагы өлкө башчысы Александр Лукашенко 80%ге жакын, алем анын негизги атаандашы Светлана Тихановская 7% добуш алган. Бул тууралуу мамлекеттик Белта маалымат агенттиги билдирди. Мына ушул кабар Минск баштаган Беларусь шаарларында элди көчөгө чыгарды. Жарандар 26 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан Лукашенконун бул иретте жеңишине, болгондо да ири айырма менен жеңиши ыктымалдыгына ишенишкен жок. Ага себеп аз эмес. Биринчи, бул жолку шайлоодо учурдагы президентке каршылык абдан зор болду. Тихановскаянын үгүт митингдерине 10 миңдеген адам келип, өзгөрүү жаңылануу керектигин айтып турушту. Элдин Лукашенконун жеңишине ишенбөөчүлүгүнө айрым алдын ала жыйынтыктар негиз берди. Экинчи, чет өлкөлөрдө ачылган доошканалардагы алдын ала жыйынтыкка ылайык тескерисинче Тихановскаяга 80%, ал эми Лукашенкага 6% көбүрөөк добуш берилген. Тихановскаянын штабы маалымат берүүчү телеграм каналдар Минскдеги бир канча шайлоо тилкелеринде, андан сырткары Бобруйск, Гродно шаарларындагы айрым тилкелердеги добуш берүүнүн протоколдорун интернетке чыгарышты. Алардан Тихановская Лукашенкадан кыйла көп добуштарды алганын көрүүгө болот. Ошентип добуштарыбыз бурмаланып калды деген шайлоочулар өлкө аймагында түнкү демонстрацияга чыгып, атайын багыттагы милиция отрядтары менен кагылышуулар болду. Омон жаш агызчу газ, кулак тундуруучу граната колдонуп, атайын машинадан элге суу бүркүттүрдү. Кармалгандарын салып кетүүчү автозак демонстранттардын бирин сүзүп жарадар кылганы видеого түшүп калды. Өлкөдө интернет жапырт иштебей жаткандыктан интернетке тараган элдик видеолордон тышкары толук ар тараптуу жана ырасталган маалымат алуу азырынча кыйын болуп турат. Түндүн бир окумунда талапкер Светлана Тихановская күч түзүмдөрүнө кайрылып мындай деди: бизде интернет жок, бардык маалыматтарды смс аркылуу алып атабыз. Бул абдан кыжаалат кылган үзүл кесил маалыматтар. Мен азыр чечим кабыл алып аткандардын баарынан, ириде атайын отрядтардын командирлеринен суранам, жайкын тургундарга күч колдонбогула. Азыр кандай гана күч колдонуу болбосун, мааниси жок, өлкө өзгөрдү. Эртең Беларусь жаңы өлкөдө ойгонорун билем, эртең жалаң жакшы жаңылыктар болот деп үмүттөнөм, деп айтылат Тихановскаянын текст түрүндөгү кайрылуусунда. Ал эми учурдагы президент Александр Лукашенко 9 август күндүз добуш бергени барып комментарий бергенден бери кандайдыр бир билдирүү жасай элек. Ошондо ал шайлоодо атаандаштарга мамилеси тууралуу пикирин айтып жатып, мыйзамды бузуп эч ким эч кандай репрессия кылган жок жана кылбайт, деп комментарий берди. Ошол эле маалда Лукашенконун негизги атаандаштары саналып келген банкир Виктор Бабарико менен блогер Сергей Тихановский талапкер болуп катталууга үлгүрбөй камакка алынышты. Дагы бир оппозициячыл Валерий Цыпкало да БШК каттабай койгондон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Мына ушундай кырдаалда Тихановскийдин аялы үй кожойкеси Светлана Тихановская күйөөсү үчүн президенттикке аттанып, ага жогорудагы катталбай калган талапкерлердин штабтары биригишти. Азырынча расмий жыйынтык чыга элек, Беларусьтун, анын ичинде Минсктин көчөлөрүндө ушул мүнөттөрдө кырдаал кандай экени так белгисиз. Улам тактап белгилүү болору менен азаттык чекит орг сайтына илип турабыз. Биз менен болуңуз.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жазында Бишкекте аялдарды колдогон акция үчүн кармалгандар эл аралык уюмга кайрылганы жатышат. Быйыл 8 мартта баш калада аялдардын чериктештик маршын уюштурууга аракет кылган үчүн 6 кыз келин жазага тартылган. Укук коргоочулар аял укугун коргоп чыккандар өзлөрү айыпка салынганына нааразы. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баяны.
Бишкектин Сергов райондук соту 12 июнда быйыл 8 мартта аялдардын шеректештик маршын уюштурууга аракет кылгандардын ишин карап, катышуучуларды күнөөлүү деп тапкан. Бул чечимден кийин алар шаардык сотко арызданышкан. Айыпталгандардын жактоочусу Евгения Крапивина жазы кодексинде, жарандык кодексте жана жогорку иштер боюнча кодексте соттун чечимине арыздануу эрежелери так жазылганын, ал эми тартип бузуу жөнүндөгү кодексте андай норма жок экенин, мындан улам алар эл аралык уюмга кайрылганы аргасыз болгонун айтат.
Мы пойдем дальше.
Биз андан ары эл аралык деңгээлде, балким адам укуктары боюнча комитетке кайрылабыз. Чогуу талкуулап чечим кабыл алабыз. Адегенде ички механизмдердин баарын колдонушубуз керек эле. Бирок андай механизм таптакыр каралган эмес. Биз тынч митинг өткөрөлү дегенбиз. Андай укукка конституция менен кепилдик берилген. Биз митингди баштаганга да жетишпей калдык. Баары эле митингке чыгышат. Биздики эле тоскоолдук катуш болду.
Внутренний механизм он не предусмотрен вообще.
Быйыл 8 мартта Жеңиш аянтында кыз келиндердин укуктарын коргоо, зомбулукка кабылган кыздардын маселесин көтөрүү максатында уюштурулган митинг башталбай жатып аяктаган. Кийин милицияга жалпысынан 11 адам жеткирилген. Сиров райондук милиция маршка чыккан 6 кыз келинге 3000 сомдон айып төлөтүү тууралуу токтом чыгарган. 6 активист бул токтом мыйзамсыз экенин айтып, Сиров райондук сотуна кайрылган. Сот ишти жабык карап, алардын өздөрүн күнөөлүү деп тапкан. Ал күнү Жеңиш аянтына маршка чыккандар өзүнө коюлган айыпты четке кагып келишет.
В том, что я не повиновалась властям, законным требованиям, точнее, правоохранительных органов, сотрудников правоохранительных органов.
Мен ал күнү аялдардын укугун коргоо үчүн маршка чыккам. Милицияга эч кандай каршылык кылбаганым видеодо деле көрүнүп турат.
Хотя ничего такого совершенно не было.
Аялдардын шеректештик маршы деген ураам менен акция өткөрүү пландалып жаткан учурда ал жерге бет кап, калпак кийген белгисиз адамдар барып, акцияны үзгүлдүккө учуратышкан. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташкан. Акыйкаттык издеп, эл аралык уюмдарга кайрылган активисттердин бул чечими социалдык тармактарда ала качуу окуясы кызуу талкууланып жаткан учурга туура келди. Укук коргоочу Кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулованын айтымында 8 августта жаш кызды өзүнүн 16 жаш улуу киши Бишкектин Ысык Көлдөгү айылдардын бирине ала качып кеткен. Абдурасулованын айтымында 4 адам Бишкектеги 1-май райондук ички иштер башкармалыгында тоо адамдар жасаган ала качуу беренеси менен сурак берип жатышат. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова кыргыз өкмөтү жана коомчулук үй бүлөдөгү зомбулук аялдар укуктарына жетиштүү деңгээлде көңүл бурмайын, жагдай оңолбойт дегендердин бири.
Мен да таң калып атам. Ошол кыздарды айыптаганы билбейм, мындай мен деле таң калып калдым. Уруп атса жанагындай күч колдонуп атса милициялар жардам бербей карап турганда өздөрүн айыптап койгону ошол деле туура эмес. Күн алтысында болуп атат жанагындай үй бүлөдө зордук зомбулук, жалаң эле үй бүлөдө зордук зомбулук эмес, көп нерсеге кайдыген болуп атат. Бул экинчи план болуп калып атат да азыркы бүгүнкү күндө. Дагы законду мындай бир жумшартабыз деп туруп эми муну жорук деп койду.
Ал эми ала качуу бул аялдарды никеге тургузууга мажбурлоо үчүн уурдо. Мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Үй бүлө зомбулугу үчүн айыпталуучу 15 күндөн 5 же 7 жылга чейин эркинен ажырашы мүмкүн. Ага айып да каралган. 2020 жылдын башынан бери Кыргызстанда бир нече аял үй бүлөлүк зомбулуктан каза тапты. Ички иштер министрлигинин маалыматында быйыл жыл башынан бери өлкөдө 2019 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул былтыргы жылга салыштырмалуу 65% көп. 2019 жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факты катталган болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Беларусьтагы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгынан нааразы миңдеген эл көчөгө чыгып түнү бою күч түзүмдөрү менен кагылышуу болду. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди кармады. Бүгүн Бишкектин биринчи райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланат. АКШда коронавируска чалдыккандардын саны 5 миллион адамдан ашты. Дүйнөдө бул илдетке кабылгандар 20 миллиондон ашты. 733361 адам оорудан көз жумду, 13 миллионга жакын киши илдеттен сакайды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареге азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, 10 августтагы уктурууну улантабыз. Кутман таңыңыз менен. Эл аралык каттамдар токтоп, чек аралардын жабык турушу Дордой базарынын соодасына терс таасирин тийгизүүдө. Коңшу Казакстандан кардарлар келбей калды. Соодагерлер контейнердин ижер акысын төлөй албай, соңку 2 айда чыгаша менен жыйынтыкташты. Мектеп, билим берүү мекемелеринин онлайн окууга өтүшү абалды андан да курчутуп жатат. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Дордойдогу соодагерлердин үнүн угуп келди.
Кенже Байкулова базардагы контейнерин эртең менен саат 9:00 ачкан. Алгачкы картар түш оогунда гана келди.
Жакшы, качествосу жакшы.
Орто Азиядагы ири базар катары эсептелген Дордойдо соода мурдагыдай эмес.
Жабылып калган контейнерлер да көп болот атайын бүт эле, потому что мурун биздин арендабыз аябай кымбат болчу да. Например, менин арендам 50 000 болчу. 2 айдан бери 50% төлөп келдим, а өйдү жактыкы вообще, например, 1200, 2000, 3000 доллардан төлөгөндөр бар да. Кээ бирөөлөр, кээ бир хозяиндар пошли навстречу, тиги неме кылып беришти да, түшүп беришти арендаларынчы, а кээ бирөөлөр нет дегендердики жаап-жаап кетишти.
Дордой базарынын соодасы коңшу Казакстандан көз каранды. Бул маалда Орусиядан да туристтер келип, алардын көпчүлүгү Дордойдон кийинип кетишчү. Себеби орус базарларындагы баа биздикине салыштырмалуу алдаганча кымбат. Эл аралык каттамдар токтоп, чек аралар жабылганы Дордой миңдеген кардарларын жоготту.
Эмне деген товар бар? Самопашев чыгат, мындай чыгат, привозной товар чыгат. Анан ошонун баарына биздин внутренний рынок аябай эле аздык кылат. Өзүн актап айтат, биз просто моу товарыбызды реализовать этиш үчүн иштеп атабыз. Өзүңө эмес, даже чайыңа чыкпай атат азырчы. Күнүнө у нас было время жанагы аябай пандемия күчөдү го, пик болгондо. Ошол учурда вообще Дордойдо киши баспай калбады. Бул башынан теги башы көрүнүп турчу.
Соодагерлер контейнердин ижарасынан тышкары 9000 сом жер салыгына дагы 4000 деп патент үчүн төлөйт. Футболка көйнөктөрдү саткан Алтынбек Жолдубаев өткөн айдын чыгымдарын жабалган жок. Ал ар бир күнүн чыгаша менен жыйынтыктап жатат.
Маршруткалар токтоп салган. Эртең менен келет, кечинде кетти маршрутка. Азыр эми кичине көбөйүп калды эл. Маршрутка жок болгондуктан ошол элдер дакырлы келбейт, потому что Дордой шаардан сырт болгон үчүн такси менен баары келип алды. Жазгы сезон болбой калды. Жайкы болбой калды. Эсүү үчүн да боло турган болсо, осень, күзгү дагы болбой калат да.
Дүңүнөн соода сатык жүргөн катардагы контейнерлердин бир тобун кара кулпу кайтарып турат. Алар Казакстандын базарлары жанданып, кардар келе баштамайынча ачылбайт. Соодагерлердин бир бөлүгү гана кошуна өлкө менен интернет аркылуу байланышып товар жиберүүдө. Сатуучулардын бири Канбек Жолдубаев мындай дейт.
Бул жакта таанышы барлар гана, мурдатан иштеп алгандар гана иштеп, телефон аркылуу эле гана иштеп алып атышат да. Себеби граница жабык, граница өздөрү келе албайт аларчы. Телефон, интернет магазиндер аркылуу эптеп иштеп атышат. А так мурдага караганда кыйла азыр төмөн мурдага караганда. Былтыр мисалы ушул убакта биз бул жерде эч кандай тыным жок. Иштечүбүз да, иштечүбүз, эч кандай тыным жок. Азыр карасаңыздар бүт бар эле ордуларына отургандарын көрөсүздөр да.
Дордойдогу ишкерлер кыш, жаз жана жай мезгилине ылайыкташкан кийимдерин сата албай калышты. Алар азырынча жаңы товар алуудан дагы карманып турушат. Себеби пандемия качан бүтөөрүн эч ким билбейт.
12 барактуу, 24 барактуу дейт.
Жу Чыңгыхай базарындагы канцелярдык товар саткандар август айын бир жыл бою күтөт. Бул маалда ата-энелер балдарын мектепке даярдап, базарга киши батпай калчу. Быйылкы билим берүү онлайн жүрө турган болгондуктан алардын карааны көрүнбөйт. Сатуучу Кубанычбек Кызаев мындай дейт.
10 жылдай бир соода кылдым. Ошол 10 жылдагы эң түшүнүксүз сезон болгон атат да бизгечи. Түшүнүксүз. Дагы магазиндерден алгандар келип алып кетип атышты, магазиндердеги товарларын. Атат мына карапайым эле адамдар келип, мисалы бир күндө бул убакта 10 киши соода кылып кетсе, бир күндө 10 киши болот. Азыр 1-2 киши болот.
Бул жердеги идиш аяк, сувенир, майда барат белек саткандардын дагы иши токтоп калды. Буга өлкө боюнча той топурга тыюу салынышы себеп болууда. Бир нече жылдан бери чакыруу баракчасын саткан Темирболот Арсарбеков акырындык менен башка товарларды сатыкка чыгара баштады.
Кээ күндөрү патин жок кетип атабыз. Көп эле патин жок кеттик. Тойго байланыштуу болуп калат экен баары эле. Той жок, соода жок дегендей. Азыр августта баягы региондор калат. Чакыруу алчу буларды опакет чакыруулардан оттоп сатчубуз. Азыр регион эмес шаар ич албай калды.
Соодагерлердин көпчүлүгү өз ишин насыя алып башташкан. Алар август сентябрь айларындагы соодага ишенип турушкан эле пандемия баардыгынын планын бузду. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Утурууну улантабыз. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард долларга жакындап калды. Жыл башында 4.5 миллиард доллардын тегерегинде болчу. COVID-19 пандемиясына байланыштуу өкмөт быйыл сырттан ири суммада насыя алган жана анын көбү али кошула элек. Себепчилер кризистен улам өлкө 2020-жылы чет элдик институттардын алдында бир топ карызга батарын эскертишкен. Теманы Эрнест Нурматов талдайт.
Демек, финанс министрлиги соңку эсеп катары 30-июнь күнкү мамлекеттик карыздын көлөмүн жаңы жарыялады. Министрликтин өкүлү Савыр Байдалиев Азаттыкка буларды билдирди.
На 30 июня 2020 года
2020-жылдын 30-июнуна карата Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик карызы 4.773 млн долларды же 362 млрд 764 млн сомду түздү. Мунун 86% тышкы карыз, 4.106 млн доллар же улуттук эквивалент менен алганда 312 млрд 64 млн сом. Ошондой эле 14% ички карыз, 667 млн доллар же 50 млрд 700 млн сом болот.
2019-жылдын аягында 31-декабрда болсо бул көрсөткүч 4.587 млн долларды түзгөн эле. Башкача айтканда, карыздын көлөмү жарым жылда 200 миллион долларга өсүп, жалпы 5 миллиард долларга жакындап калганын байкадык. Сумма өсүп жатканын жана аны төлөөдө түйшүктөр болорун кыргыз бийлиги деле түшүнүп тургансыйт. Ошондон улам президент жана өкмөт карызды жоюу же төлөөнүн мөөнөтүн жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Анын ичинде Кытай тарап менен Париж клубунун мүчөлөрү Германия, Франция, Дания, Корея, Япония менен Саут өнүктүрүү фонду, Кувейт экономикалык өнүктүрүү фонду менен тышкы карызды төлөөнү убактылуу токтотуп туруу жөнүндө сүйлөшүүлөр жемишин берди. Президент Сооронбай Жээнбеков 25-июлда коомдук телерадио корпорациясынын биринчи радиосуна берген маегинде мамлекет насыя алуу саясатын өзгөрткөнүн айтты.
Кредиттик саясатты өзгөртөбүз. Баягы 5 жылдык кыска мөөнөттүү кредиттерди алганды токтотуп жатабыз. Биз тышкы карыз жүгүндөрдү жеңилдетишибиз керек. Ошондуктан азыр биз узак мөөнөттүү жеңилдетилген кредиттерди жана мына гранттарды, айрыкча гранттарды издеп жатабыз.
Деген менен өкмөт быйыл коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджеттин дефицитин жабууга чет жактан жалпы 742 миллион доллар жардам алып жатат. Мунун басымдуу бөлүгү насыя жана жарымдан көбү ушул күнгө дейин кыргыз бийлигинин колуна тийди. Эгер ал кошула элек болсо, анда келерки жылдын башына барып мамлекеттик карыз 5 миллиард доллардан ашары көрүнүп калды. Экономист Сейдалы Мырзахматов азыркы шартта кыргыз өкмөтүндө карыз алуудан башка аргасы жок деп эсептейт.
Дүйнөлүк банктан, жанагы азиаттык банктан, европейский банктан келген акчаларды биз вообще коркпошубуз керек. Алар керек болсо кечип жиберет, алардын суммасы биздикиндей 12-20% эмес, алар 1%, 2% менен берет. Биз азыр Кыргызстан канча көп карыз алсак, ошончо пайдалуу болмок. Аны биздикилер эл жалпы элде ушундай түшүнүп калган да, бул тышкы карыздай көрүшү беле коркуп берет.
Бирок ошол эле кезде тышкы карызды алууга байланыштуу Кыргызстанда талаш тартыш пикирлер арбын. Көбүнчө адистер коңшу Кытай мамлекетинен насыя катары жардам алууга каршы чыгышат. Соңку эсептеги 4 миллиард 106 миллион доллар тышкы карыздын 1 миллиард 775 миллион доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Коомдук ишмер Жаныбек Түлкөнов өкмөттө коррупциялык тобокелчилик турганда карыз алуу туура эмес экенин белгилейт.
Кытай болсо бизге өтө катаал кредити булардын. Булар залогко коюлган нерсени алат. Жекембайлыктан салып коет. Же болбосо территориядан акырын 1-2-3 километр акырын бери жыла берет буферный зона кылып. Буна ушул коркунучтуу да.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери тагыраагы 1992 жылдан 2018 жылга чейин 10 миллиард 193 миллион доллар грант жана насыя алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз Дайра Түрмөгүндө, микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Жер менен байланышкан сөздөрдү чечмелөөнү улантабыз. Жер жиберине жетүү дейт, абдан катуу тилдөө, жекирүү, аябай жемелөө. Өгөй өгөйлүгүн кылбай койбойт тура. Маасымкан баланы жер жиберине жеткире тил деп туруп, үйүнөн кууп чыкты дейт. Бул сөздүн экинчи мааниси иштемкесин калтырбай, майда чүйдөсүнө чейин сөз кылуу дегенди билдирет. Алардын кылган кылыктарын полиция жер жиберине жеткире майда чүйдөсүнөн бери калтырбай сурады дейт. Жер жуткур дейт, өлгүр, өлүп кеткир деген каргыш иретинде айтылган эле сөз. Бул жер жуткурлар кетмейин эч качан ичибиз оңолбойт деди. Кээде муну жер соргур деп да коюшат. Жери жок дейт, эч негизи, жөнү, себеби жок деген мааниде. Мунун эч бир шекшине турган жери жок дейт. Жерине жеткирүү деген бар. Бирди көрсөтүү, акесин таанытуу, катуу жазалоо дегенди билдирет. Жерине жеткире окуттук, эми экинчи келбейт дейт. Жер каймактагандан бери деген сөз бар. Кап качан, алда качан эле, атам замандан бери эле, небактан көптөн бери эле деген маанидеги сөз. Интернет келгенден бери жер каймактагандан берки нерселерди көрүп укпагандын баарын уктук дейт. Жер карама дейт. Жалтаң, жалтак, өтүмү жок, жүрөгү өлүп, деси кайтып калган деген мааниде. Байкуш иштеген чоңдорунан жеме уга берип, такыр эле жер карама болуп калган тура дейт. Жер каратпоо деп коет. Уят бол кудай, шагысың кудай, оңтойсуз сабалда калгыдай кылбоо дегендик. Биз сени эч качан жер каратпай колдоп алабыз деди дейт. Жер кароо дейт. Уят болуп, шагысынып, бир нерсеге кыжаалат болгондой оңтойсуз сабалда калуу. Кирип кетейин десем жер катуу, алардын алдында жер карап турганым өтө жаман болду дейт. Жер майышкан дейт, аябагандай көп, сан жеткис, жер жайнаган деген мааниде. Коңурбай жер майышкан кол менен Манаска карай аттанды дейт. Жер менен жексен болуу деп коет. Жоголуу, кыйроо, талкалануу, тыптыйпыл болуу. Фашисттик жырткычтарды жер менен жексен кылмайын артынан түшкөнүм түшкөн деген кат келген бойдон өзү да келбей калды. Жер сабоо деп коет. Буркан шаркан түшүп абдан ачуулануу, жаалдануу, карын төгүү, анын плагиаттык кылган илимий иштерин далилдеп чыгаруу менен мен сени жок кылам деп жер сабап жинденди дейт. Жер соорусу деп коет. Жердин мал жанга жагымдуу керемети, дыйканчылыкка, көчүп конууга, эс алууга, жашоого ыңгайлуусу. Бул жарыктык ысык көл жер соорусу турбайбы? Муну жер деген адам тунбайбы деп суктанып турду дейт. Жер соргур же жер жуткур деген да бар. Бул сөздөрдү да каргыш иретинде жек көргөн кишилерине карата айтышат. Жер союлган деп коет. Жайнаган абдан көп, сан жеткис деген мааниде. Жер союлган колдун көптүгүнөн чаң асманга уюп калды дейт.
Шайлообек Дүшеевтен сөз Дайра Түрмөгүн уктуңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн өзү мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргызстан суу кести эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-ден 9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки программасынын бир бөлүгү соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Кийинки 30 мүнөттө орус тилиндеги программаны угасыз. Аны кесиптешим Болот Көлбаев алып барат. Сайтыбыз azattik.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык» программы «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск будет посвящен теме онлайн-образования, онлайн-обучения в школах. Наши сегодняшние гости – профессор университета Назарбаева в городе Нур-Султане Дүйшөн Шаматов и эксперт по образованию Маматхалил Разаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Шаматов, вы, насколько я знаю, состоите в экспертной группе при Министерстве образования Кыргызстана. Какова сейчас ситуация? Насколько сейчас вообще готовы школы Кыргызстана к началу учебного года в формате онлайн?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Так, вот я состою в совете, консультативный экспертный совет, и мы обсуждали и предлагали свои рекомендации. В целом, я, отвечая на ваш вопрос, скажу, что пока школы не готовы. Но мы предложение свое озвучили там по разным деталям. Например, вопросы, если взять школы, первый класс, дети, которые первый раз идут в школу, там, каким образом они будут учиться. Опять-таки удаленки через онлайн, это уже не очень-то, они еще не подготовлены, потому что дети вообще не привыкли еще. И поэтому мы предложили ряд вариантов, исходя из ситуации, где расположена школа, какое условие. Самое главное, должно быть безопасность на первом уровне. И мы там предложили, даже если получится, эта школа обеспечит всю, гарантирует все меры безопасности, разрешит школам, чтобы обучать, дети первых классов обучались в школе. А остальные классы, там начальные классы, пока еще вариант обсуждается, но, видимо, ситуация, к сожалению, еще полностью не улучшилась, поэтому, скорее всего, они будут учиться в удаленке. А старшие классы пока онлайн. Но еще где-то в октябре еще ожидается прогнозы, есть еще усиление гриппа. И пока вот школы с точки зрения подготовленности, механически-технически еще не готовы. А еще другой вопрос, насколько учителя подготовлены. Да, последний четверть прошлого учебного года как-то справились, молодцы учителя, но на новый учебный год еще 100% учителя не подготовлены, и поэтому министерство сейчас разрабатывает разные программы повышения квалификации с учетом только с акцентом на онлайн-обучение. К сожалению, пока еще не готовы, но надеюсь, что к 1 сентября будем намного в лучшем положении.
После четвертой четверти высказываются такие мнения, что не готовы не только учителя, но и не готовы родители, ученики не только бы психологически, но и чисто материально, потому что у многих нет доступа к интернету, нет гаджетов, которые необходимы для онлайн-обучения. Вот, с этой точки зрения, вот, какие будут меры предприниматься? Потому что может получиться так, что учителя подготовятся, а у учеников просто не будет доступа.
Очень правильный вопрос. Вот вопрос, самый острый вопрос, это вопрос равенства и доступа к технологии и доступа к образованию. Очень не хочется, чтобы только из-за того, что у кого-то дома нет средств, чтобы ребенок не мог учиться, не мог это, родители не могут позволить себе вот обучение своих детей, такого не было. Я думаю, что Министерство образования, они сейчас думают, принимают ряд мероприятий, наверное, с помощью международных организаций тоже. Но ситуация еще, с другой стороны, интересная ситуация. Очень много пессимистов, которые сами поднимают вопросы, что онлайн-обучение это не нужно, онлайн-обучение почему придумали. Но порой некоторые наши сограждане забывают факт, что онлайн никто не придумывал. Онлайн это пока, вот дистанционное обучение, онлайн-обучение. Мне кажется, пока лучших альтернатив нету. Если были бы альтернативы, мы с удовольствием предложили бы. Но пока нету, поэтому надо выходить из ситуации разными, с помощью меценатов, с помощью спонсоров. Одно меня очень радует, что в Кыргызстане всегда есть люди, готовые прийти на помощь. Как раз сейчас мы видим в условиях пандемии, столько волонтеров помогает людям просто на свои средства покупают, чтобы людей спасать. Таком же ключе я вижу, что, наверное, привлекая как раз помощь людей из сообществ, можно как-то решить проблему. А пока других проблем не вижу. Государство, экономическая ситуация пока что не позволяет. Я пока что оптимистических прогнозов на это счет не могу дать.
Спасибо. Господин Розаев, видите ли вы какие-то альтернативы? С одной стороны, не готовы учителя, с другой стороны, материально необеспеченные ученики. Есть ли вот какая-то середина, вот, которая позволила бы получить доступ к образованию более широкому слою школьников?
Ну, во-первых, как вот профессор Шаматов правильно отметил, никто не был к этому готов. Ни система образования, да, ни весь мир. То есть ошибок понаделали все, потому что, ну, действительно, это был первый раз, и система образования, к сожалению, не исключение. Поэтому мы все занимаемся тем, что ищем сейчас пути. Кто-то более активно, кто-то более пассивно. Мое личное мнение, что мы в Кыргызстане и в этом случае тоже немножко запаздываем. Вот еще Натай правильно совсем отмечает, что многие школы не совсем готовы. Ну, здесь не совсем понятно для школы, для общественности, для родителей, что означает готовность, да? Что там должно быть покрытие. Или школа должна обеспечить всем интернет дома, или что? Вот. Мне кажется, что первоначально, что нужно сделать сейчас государство, и это ни в коем случае не только Министерство образования, от которого все сейчас ждут как волшебного какого-то ответа, что делать, чтобы потом накинуться с критикой. Мне это вопрос правительства. Они сейчас должны очень четко объявить, при каких случаях, при каких условиях школа может открыться. И это в первую очередь очень важно для частных школ, для тех, которые хотят открыться, но ждут ответа. К сожалению, мы пока что очень четких этих не услышали, да, будь это служба санэпидемнадзора или Министерство здравоохранения. Мне кажется, чем раньше мы откроем школы, тем лучше для образования. Потому что онлайн в ближайшее время, мы, конечно, это будем сейчас развивать, и очень сильно развивается, мы очень многое научились благодаря этой пандемии. Но для того, чтобы спасти систему образования, нам надо как можно раньше открыть школы. Для этого мы должны понимать, что при каких условиях это можно сделать. То есть, если школа говорит, что она посадит, например, готова посадить в каждый класс не более 10 человек, что она готова обеспечить там каждый день проводить дезинфекцию, что там нанять двух постоянных врачей в школу и так далее, будет ли этого достаточно? Вот эти ответы сейчас правительство должно очень быстро дать. Проблемы пандемии, они колоссальные. То есть система образования во всем мире этот COVID-19 откинул на десятки лет назад. То есть, чтобы мы просто понимали, примерно сейчас ученые прогнозируют, что более 10 миллионов детей не вернутся в школы во всем мире. У нас, к сожалению, однозначно точно закроются с таким трудом открытые частные детские сады, частные школы. И это надо понимать, да, что как бы урон для системы, для экономики, для конкретных людей будет очень большой. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы как можно раньше объявить, когда мы это сможем сделать. Пока вот четкого ответа от министерства, от правительства еще не прозвучало, когда мы сможем открыть и при каких условиях мы можем открыть. Сама конкретная работающая школа – это всегда лучше, чем любая онлайн-платформа.
Да, ну, справедливости ради надо отметить, что с этой проблемой столкнулись во всем мире. Да, вот только вот буквально на днях призыв главы ООН прозвучал тоже о том, чтобы как можно быстрее начать офлайн-образование. А есть ли вообще, вот вы видите ли какие-то вот действительно альтернативы?
Альтернативы дистанционке?
Да.
К сожалению, нет. Сейчас мы учимся или дистанционно из дома, или же мы приводим детей в школу. То есть, ну, других вариантов, к сожалению, во всем мире.
Ну, там высказываются...
Могут быть только варианты. Угу.
Высказывай же мнение по поводу того, что там распределить как-то по сменам, чтобы одна смена там через день училась, а между ними другая смена. Такие вот варианты.
Ну, вот я об этом и говорю. Если, например, будет конкретное требование от санэпидемнадзора, что количество там на квадратную площадь не должно превышать столько-то, да, или они должны сидеть там в 2 метрах друг от друга, должны быть ограждены тогда школы, и система, она сама может тогда определить, насколько она готова к открытию или нет. Сейчас вот этих условий нету, поэтому мы не понимаем, можно открывать или нет, мне кажется. И эта проблема также, наверное, мешает Министерству образования принять конкретное последнее решение.
Господин Шаматов, вы находитесь в Казахстане. Вы, наверное, знакомы тоже с их проблемами. Вот как решают в соседней республике проблему доступа к школам?
Аналогично. Такие же проблемы. И стратегии примерно одинаковые. Конечно, средств финансирования побольше, поэтому мы, но предлагаемые меры примерно одинаковые. Но как раз отвечая на ваш предыдущий вопрос, третья альтернатива. Есть один подход, это онлайн или дистанционное обучение, там удаленки обучаются. Вторая форма, это только ученики все приходят в школу. А третья форма, как раз вы, Халид, тоже говорит, это называется по-английски blended learning, это смешанный это подход к обучению, когда определенный минимальный срок дети приходят в школу, остальное время они занимаются дома. Но еще другая, более изысканная форма есть, альтернатива, но это пока Кыргызстане, я, к сожалению, я считаю, что ничего не готов, это homeschooling. Это homeschooling, это новый подход. В последнее время родители, которые недовольны качеством образования, которое дети получают в школах, они сами себя дома обеспечивают полностью по школьной программе, они обучают своих детей. Но для этого родители сами должны быть подготовлены. А насчет Казахстана, да, в Казахстане тоже вот сейчас министерство активно продвигает стратегию антикризиса, то есть как выходить из этой ситуации, и подготовили ряд мероприятий, семинаров для учителей, видеороликов. И я думаю, что здесь тоже, но честно говоря, Болот, я как-то, мы часто критикуем, мы часто только негатив говорим про Кыргызстан, но вы очень правильно заметили, что пандемия охватила весь мир. Все страны боролись с этим, и как-то дистанционно они хотели обучать своих детей. Но в Кыргызстане как-то вышли из ситуации чуть лучше. Последние четверть, они вышли чуть лучше, чем другие страны. Это благодаря, я думаю, что в основном благодаря волонтерам, потому что очень многие волонтеры, кыргызстанцы, добровольно, бесплатно помогали учителям, проводили вебинары, семинары, и очень они просто азы вот этих онлайн-обучение, они своим опытом делились. И благодаря этому сейчас почти каждый родитель знает такие слова, как Zoom, или Google Classroom, или, не знаю, вот эти терминологии почти полгода назад никто даже толком не использовал. А сейчас даже родители из Аила говорят такие вещи, понимают, не понимают, другое дело. Но это вошел в наш обиход как раз в это время.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Мы уже приблизились к середине нашего сегодняшнего выпуска. Я напомню, что мы с нашими гостями обсуждаем тему готовности системы школьного образования Кыргызстана к новому учебному году, в частности, продолжению обучения в режиме онлайн. Наши сегодняшние гости – профессор университета Назарбаева в городе Нур-Султане Дүйшөн Шаматов и эксперт по образованию Маматкалил Рзаев. А передачу из Бишкека веду я, Болот Хубаев. Продолжаем. Господин Рзаев, любой кризис – это время для возможностей. Вы часто говорите о реформах в образовании. Вот сейчас вот какие реформы можно внедрить вот во время вот этого кризиса? Потому что, ну, чего греха таить, наше образование находится в кризисе очень давно, и у нас постоянно говорят о каких-то реформах. Но сейчас, возможно, наступило время, когда можно сделать вот эти первые решительные шаги именно в этом направлении.
Спасибо большое, Болот, за абсолютно правильный вопрос. Я сам уже хотел перейти на эту тему, потому что, да, действительно, это возможности. И как вот профессор Шаматов сейчас только отметил, мы очень давно пытались многие вещи объяснить, внедрить, и не получалось. Да? То же самое вот дистанционное образование, мы же не первый день, мы же уже лет 10 об этом разговаривали, минимум. Но просто объективной необходимости не было. А когда вот необходимость настала, это буквально за несколько месяцев все реально поняли, почему она нужна, да, и как ее использовать. То же самое Google и так далее. То же самое по качеству учителей. То есть мы очень много говорили про то, что учителя должны смениться, учителя должны уметь пользоваться технологиями и так далее. Но мы говорили, но реальной необходимости не было. Вот реальная необходимость настала. И вот эта цифровая компетентность, умение просто пользоваться интернетом, умение пользоваться платформами. Потому что сейчас для успешного онлайн-учителя не будет достаточно просто включить и прочитать лекцию. Надо будет именно пользоваться вот этими платформами для двусторонней связи, да? Открывать отдельные файлы и так далее, и так далее. То есть это требует колоссального развития от учителя. И учитель, который не сможет клиниться, я допускаю, что определенная часть не сможет, они, к сожалению, выпадут из этого потока. Но в то же время тогда откроется дорога для нового поколения учителей, которые могут эту нишу занять. По тому, чему, что мы учим. То есть, опять-таки, мы очень давно говорим, что у нас перегруженная программа, что мы учим очень много и так далее. Продолжительность уроков по онлайн-урокам, она, скорее всего, не будет такой же длинной. Вернее, ученики не смогут сидеть столько же времени в онлайн-уроке, как в классе. Да? Если даже смогут сидеть, то возможности контролировать их меньше. Поэтому сейчас, возможно, министерству необходимо будет сконцентрироваться на основном. То есть на самых основных и такие второстепенных предметов не бывает, но, возможно, внутри каждого предмета тоже подумать очень критически над стандартами, что учить, что можно поместить в 20 минут, а не в этот. И очень возрастает роль тех вещей, о которых мы опять-таки давно говорили, о самообучении, да, о обучении, основанной на проектах и так далее, когда дается конкретное задание ученику, и сам он ищет информацию и так делает. Этого не происходило, мы не могли к этому прийти. Сейчас учителя, которые захотят быть успешными, придется эти вещи применять, потому что иначе обучение не состоится. Поэтому это очень хороший шанс. Я очень надеюсь, что наша страна воспользуется им сполна, и что мы сможем вот эти критические вещи, увидев их именно в этом ракурсе во время кризиса, сможем этим шансом правильно воспользоваться. Я уверен, Дюшен Агай сможет это, эти вещи еще дополнить.
Да, спасибо.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Если позволите, Балат.
Да, конечно.
Да, как раз очень хорошую тему вы открыли. В этом области ряд мероприятий, по-моему, ряд реформ уже должны обязательно начинаться, потому что одна из них как раз вот давно мы, как раз этот год, даже год был объявлен годом цифровизации. Как раз долго пытались, мучились, но ситуация нас составила, и поэтому большой прорыв сделали. Но хочется еще действительно вот реальный, аутентический прорыв делать в этой области, потому что пока наши учителя, мы знаем, не очень-то подготовлены, но для этого более системно надо подойти. Уже педагогических вузов, программ надо, да, если надо вот, пересмотреть программу, чтобы учителя, которые уже выпускаются из педагогических вузов, они уже были подготовлены. И курсы повышения квалификации должны тоже учитывать вот эти моменты. И с другой стороны, я думаю, что ситуация с пандемией, хочешь, не хочешь, да, я вот изучаю проблему профессионализм и статус учителя. У меня профессиональный этот интерес, исследовательский интерес. Этот вопрос я давно поднимаю, что надо престиж поднимать учителя, статус учителя поднимать. Но у нас, к сожалению, в Центральной Азии, в Казахстане, в Кыргызстане, в Таджикистане, даже в России, статус учителя так низок, что большинство
более успешных абитуриентов не идут в профессию учителя. Там безвыходные ситуации только идут. Но ситуация с пандемией показала, что, во-первых, самые нужные профессии в Кыргызстане – это врачи, бесспорно. Я низкий поклон им. Но, во-вторых, профессии учителя родители ощутили, как работает с учителем, как трудно с детьми, там, это поработать с детьми дома 4 часа просто посидеть. Вот как раз я думаю, что учителей стали чуть больше уважать. Я так хотел бы, чтобы в Кыргызстане действительно учителей уважали и в плане финансирования, и в плане просто уважения, что учителя, они должны быть стержнем для развития Кыргызстана. Иначе сейчас такая ситуация, что мы все там ругаем школы, ругаем учителей, а мы сами своих детей не отправляем, чтобы они стали учителем. Вот этот вопрос очень такой острый, надо обязательно поднимать вопрос. И, конечно, вот если говорить про онлайн-обучение, я думаю, что даже очень хочется побыстрее вот эта ситуация все уладилась, вот нормальная жизнь началась, но даже тогда, я думаю, что если университеты или школы, в основном высшие учебные заведения, они хотят там сохранить элементы смешанного обучения или дистанционного обучения, как раз это для них возможность, для них шанс. Потому что во всем мире это развивается. Только в некоторых странах, в Кыргызстане, некоторые наши граждане смотрят на онлайн-обучение, как бы это временное. Мы просто делаем это выход из ситуации. Я согласен, выход из ситуации. Но то же онлайн-обучение, есть столько преимуществ. Если мы это не используем, наоборот, в Кыргызстане это мы отстанем некоторые отрасли. Например, Khan Academy. За рубежом есть прекрасные великие вузы, которые у них сам программы онлайн-обучения на высшем уровне. Значит, это тоже надо развивать, но по желанию. Это не по приказу, просто какие-то организации хотят это продолжать эту работу. Надо поощрять всячески. И на законном законодательном уровне, я думаю.
Ну, теперь немного в другой области вопрос, да? Школа – это не только лекции, это не только домашние задания, но это и социализация. Да. Сейчас дети оторваны от вот этой среды сверстников. Да? Вообще в перспективе, чем это может быть чревато? Именно отсутствие общения долгое, да? Потому что я даже вот по своему ребенку вижу, дети тяжело это переживают, и вообще чем это может грозить?
Я думаю, что это очень правильный такой вопрос. Вот вообще, когда специалисты отмечают, какие навыки нужны 21 веку, коммуникация – одна из самых первых, там, первостепенных компетенций, которые нужны современному человеку. Знания, конечно, знания нужны, но без компетенции, без умения наладить контакты с другими людьми, без умения работать в коллективе, в команде, по-моему, люди будут отставать. Это уже люди во всех больших корпорациях заметили. Они сейчас берут на работу не тех, которые самые умные, а тех, которые умеют успешно решать проблемы, работая вместе с другими. И то ваш вопрос, это очень актуальный в том смысле, что когда сидишь перед компьютером, это у тебя уже нет социализации, не можешь общаться, в группах не можешь работать, не можешь вместе решать проблемы, или просто не можешь какие-то жизненные вопросы быта решать с другими сверстниками, когда ты в школе. Но это как раз, это тоже, наверное, пока компенсации нету к этому. Но, наверное, учителя, которые более подготовлены, они могут даже вот эти Zoom и другие программы сделать так, чтобы приблизить наибольше к реальному режиму. Тот же Zoom позволяет, например, проводить разные групповые, по-английски называется breaking room team meetings. Например, в Zoom там разные группы делишь по 4, там отправляешь их работать, обсуждают, решают проблемы и приходят там и презентацию делать. Или задание давать, пока наши учителя не очень активно используют, они только индивидуальные задания дают. Я бы рекомендовал нашим учителям побольше групповых исследовательских заданий давать. Пусть учителя друг с другом по WhatsApp общаются, звонят друг другу, решают проблемы вместе. И это, конечно, не заменяет настоящую коммуникацию, но, по крайней мере, люди еще, у них выработается другая компетенция. Умение общаться по электронной почте, умение общаться по WhatsApp. А это тоже немаловажно. Многие даже наши взрослые люди элементарно не могут нормально писать электронную почту друг другу. В этом вопросе тоже очень много проблем. многие ругаются, потом страдают из-за того, что у них нет эффективных навыков коммуникации по электронной почте. А это надо прививать, я думаю.
Да, я поддержу. Коммуникации действительно это одна из самых ключевых, да, навыков, которые, сверх того, что мы должны научить ребенка научить читать и писать, там, прыгать и что-то делать, мы это должны еще научить правильно это общаться, находить общий язык. Но эта проблема уже до начала пандемии все замечали, да, люди все больше погружаются в интернет, все больше в социальные сети и очень меньше мало коммуникации. И, к сожалению, вот вчера буквально, Болот, я не знаю, вы обратили внимание или нет, по-моему, в Твиттере была одна фотография, где вот маленький ребенок в колыбели вот лежит с телефоном. Да? А сейчас вот телефон, к сожалению, многие родители используют в качестве, и без всякого коронавируса начали использовать вместо соски, чтобы ребенок не плакал. Мне кажется. И очень часто я вижу, например, матерей, бабушек, гуляющих по парку вдвоем, а сзади вот двое детей трехлетнего возраста с телефонами идут, да, просто вечером светло. И меня очень беспокоит вот эта зависимость наша. И здесь никакой коронавирус не виноват. Но в данном случае, мне кажется, и учительская общественная система образования, школа должны работать с родителями, говорить им, сколько можно. Да, в каком возрасте, вот что именно можно. И опять-таки сейчас мы узнали про Zoom, про Google Classroom, но здесь школы должны взять на себя лидерство и говорить родителям, использовать для чего. Вот Khan Academy, есть замечательные сайты, да. той же самой NASA, которые позволяют увидеть от молекулы до Солнечной системы, до галактики, да. И школа мне в данном случае, она, должны были раньше начать, но сейчас опять-таки история дает нам шанс, они должны вот именно навыки, именно цифровую вот гигиену прививать, учить, вот что можно, что нельзя. Конечно, мы где-то проиграем в том плане, что дети, действительно большими группами каждый день не видятся. Возможно, здесь есть плюсы, да, где когда в одном классе 44 человека сидит, может быть, даже лучше одному ребенку там своей у себя в комнате посидеть вместо орущего и спокойно сконцентрироваться. Ничто не запрещает детям, мои дети уже бегают сейчас во дворе с соседями, они играют в какие-то игры, то есть коммуницируют и так далее делают. Но опять-таки, как я раньше говорил, учителям крайне важно уже применять вот эти во время дистанционного урока, не ограничиваться лекциями, а именно домашние задания давать именно такие активные. Где-то ребенок что-то должен сделать там. Смастерить что-то из дерева, сделать друзьям презентацию и убедить каждый день убираться во дворе. Что-то такое. То есть учителям придется сейчас, хорошим учителям придется сейчас быть очень изобретательными. А как только школы откроются, конечно, я надеюсь, что вот этот дефицит коммуникации наши дети быстро наверстают.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Булат, здесь добавлю?
Да, конечно, конечно.
В то же время, Булат, правильно говорит Халим, с другой стороны, вот социализацию тоже нам надо подумать, рефлексию делать, пересмотреть. Потому что коммуникация, то есть социализация не всегда бывает положительным. Мы хорошо знаем, что еще до пандемии были очень много случаев буллинг. Например, ребенок, который приходит в школу, у него социализация проходит очень негативно. Его там все там издеваются над ним, бьют и ругают. Это значит, нам надо уже серьезно думать об этом, потому что дети влияют на друг друга совсем по-другому. Это в плане воспитания нам надо очень серьезно этим заниматься, потому что очень много вот жестокости, к сожалению, среди молодых, среди детей. И, к сожалению, вот такие моменты вот индивидуализма, чрезмерного индивидуализма. Наоборот, нам надо больше прививать чувство сострадания, чувство того, что все дети, они там, если у кого-то болит голова, значит, это всем, это наша общая боль. Поэтому вот это хайдегерчилик, да, кыргызча? Вот эти моменты нам надо, даже мы, когда мы вернемся в реальный режим обучения, не надо забывать, что социализация иногда бывает чересчур негативным тоже.
Да, ну там, наверное, много зависит тоже от нас самих, родителей, да?
Да, да, на родителей и учителей, да. Да.
Ага, ну уже наше время подходит к концу. Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими экспертами мы обсуждали тему готовности системы образования Кыргызстана, системы школьного образования к новым вызовам, к онлайн-обучению. Наши сегодняшние гости – профессор университета Назарбаева в городе Нур-Султане Дүйсөн Шаматов и эксперт по образованию Маматхалил Разаев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».